«Граничная полиция неплохо работает», — согласилась Кара. «Но, честно говоря, не до такой степени, чтобы совсем уж никто не успевал навредить. Просто все эти опасные твари, в каком-то смысле, невидимые. Чтобы их увидеть, надо долго тренировать зрение. И не только зрение, всего себя целиком. Человеческое сознание так интересно устроено, что игнорирует информацию, которая в него не укладывается, не согласуется с представлениями о возможном, основанными на скудном житейском опыте и еще более скудных теоретических знаниях. А в тех редких случаях, когда игнорировать становится невозможно, людям обычно удается себя убедить, что им показалось. Вон даже ты, уж насколько сама с причудами, а долго не могла поверить в нас с Иоганном Георгом, даже после того, как мы картину в подарок тебе принесли и на стену повесили. Хотя мы вроде бы не чудовище, не настолько чудовище, чтобы нас игнорировать. Да ты и не то чтобы игнорировала, но все равно думала, мы тебе примерещились. Так сильно этого опасалась, что очень долго не решалась мне позвонить. Вы оба были слишком хороши, чтобы оказаться правдой, невольно улыбнулась Эва. А я по природе своей пессимистка. Если бы вы не дружить пришли, а пить мою кровь, сразу бы в вас поверила. Вообще не вопрос. Да, это мы как-то не сообразили, — пригорюнилась Кара. А ведь запросто могли бы прикинуться какими-нибудь жуткими вурдалаками и не трепать тебе понапрасну нервы. Прости. Ничего, — великодушно сказала Эва. Не вурдалаки, и ладно. Никто из нас не идеал. Но все эти плотоядные явления, они же как раз опасные. А на опасность человек, по идее, должен реагировать адекватно, бояться, сражаться или убегать, и детей прятать, и близких об этой опасности предупреждать. То есть по уму в городе должны ходить хоть какие-то слухи и сплетни, а их нет. Ну, так ее сперва надо классифицировать как опасность, а для этого разглядеть и признать, что ты это действительно видишь. К тому же ущерб в большинстве случаев наносится неочевидный. Не физические ранения и не порча имущества, я имею в виду. Тудурамус в этом смысле как раз исключение, будем считать счастливое. Он и правда может укусить, а когда подрастет и окрепнет, сожрать как котлету. Такой дурак. Но остальные хищники совсем иначе устроены. Они не тело едят, к сожалению. Я говорю «к сожалению», потому что нет ничего опасней неочевидного ущерба, который нельзя даже самому себе доказать. Тот же голодный мрак, он же кхарский прожорливый демон отчаяния, частый гость в этом мире, накрывает жертву своей ядовитой тенью и забирает не жизнь, а саму способность чувствовать себя живым. Сходным образом действуют айские вигги, но они очень мелкие, поэтому не так страшны. Один укус вообще не чувствителен, максимум охватит тоска на 10-15 минут. Кто ж на такое внимание обращает? Вот если нападут большой стаи, тогда одержись. А переловить всю эту подлую мелочь, боюсь, невозможно. Очень их тут много, хоть с мухобойкой ходи. Но самое страшное, что я в своей жизни видела, это хащи. Вот это действительно адово жуть. Даже рассказывать не хочу. Тьма сразу к горлу подкатывает. К счастью, этой дряни в городе больше не осталось. Всего 4 их гнезда было. Всех извели. А новые, надеюсь, больше не заведутся. Все-таки мы меняемся. Я имею в виду, меняется человеческий мир. «Меняется человеческий мир?» — переспросила Эва. «Что ты имеешь в виду?» Как-то я спросила одного, скажем так, эксперта, почему из открытых проходов всякая опасная дрянь к нам лезет, а не какие-нибудь волшебные феи и ангельские агитбригады в венках из ромашек. И мне объяснили, что пока в людях так много страха и желания мучить друг друга, человеческий мир будет притягивать хищников, как магнит. Какая музыка из кабака доносится, такая публика туда и пойдет, так он мне сказал. «Метко», — мрачно хмыкнула Эва. «В этом смысле у нас тут, конечно, пивнуха у рынка, не для фей. Но в последнее время с музыкой в нашем кабаке стало заметно получше. Явно сменился диджей. Поэтому публика тоже понемногу меняется. Всякой хищной мелочи, как и раньше, полно, но по-настоящему опасные твари уже оставили нас в покое. Того же голодного мрака в городе с зимы не видели. Мы сперва думали, сами лажаем, утратили бдительность, плохо следим. Но знаешь, вроде бы все-таки нет. Стефан периодически ставит всех на уши, но сам ходит довольный, как сытый кот. И не то чтобы прямо говорит, но достаточно громко думает, так и должно быть. «Город меняется, люди меняются. На новый визит очередного голодного мрака мы, я имею в виду всех горожан, как зыбкую сумму постоянно изменяющихся слагаемых, просто не нагрешили. В смысле, не набоялись, не наскрипели зубами, не намечтали о зверских расправах над всеми, кто нам почему-то не нравится. На Тудурамуса? Да, но не больше того. На этой оптимистичной ноте самое время закончить лекцию. Мы пришли».
«Куда?»
— растерялась Эва, оглядевшись по сторонам и обнаружив, что они стоят на площади Йонажимайче. С одной стороны забор президентуры, с другой — военное министерство. Ни кофеен, ни баров поблизости нет, только ресторан «Аделия» при гостинице через дорогу. Даже с виду убийственно скучный, с белыми скатертями, совершенно не в Карином вкусе, насколько она успела ее изучить. С другой стороны, может, это «Аделия» не то, чем кажется? Что-то вроде Тониного кафе?
«Ко мне»,
— улыбнулась Кара. «Я вон в том доме живу. Давно собиралась позвать тебя в гости, да все как-то не складывалось. А сегодня сложилось. Пошли». Эва даже не ожидала, что так удивится. «Это получается, у Кары есть дом? Ну, то есть квартира в обычном доме. И значит, после работы она не вылетает в трубу с адским хохотом. По крайней мере, не каждый день в нее вылетает. Иногда просто идет домой, как нормальный человек. Может, еще в магазин по дороге заходит за хлебом, сыром и яйцами. И, матерь Божья, стиральным порошком. С одной стороны, это совершенно естественно, а с другой — почти невозможно поверить. Даже труднее, чем в демона, или как его... А, Тудурамуса, сожравшего телефон». То ли Кара прочитала Эвины мысли, то ли просто уже не раз сталкивалась с подобным недоумением. Во всяком случае, она рассмеялась. «У меня, не поверишь, даже сушилка в подсобке разложена, а на ней трусы и полотенца висят. Но в подсобку мы не пойдем, чтобы тебя окончательно не шокировать. В гостиной посидим». Поднялись на третий этаж. Кара отперла старую деревянную дверь длинным латунным ключом, щелкнула выключателем, впустила Эву, на вопросительный взгляд «разуваться», отрицательно помотала головой. Провела ее через длинный узкий коридор в просторную гостиную с огромным окном и высокими книжными стеллажами вдоль стен. Эва подошла к ближайшему и пропала. Книжные девочки, как художники, бывшими не бывают. То есть она могла бы пропасть, если бы хозяйка не рассмеялась. «Ты что, в библиотеку записываться пришла?» Увела от соблазнительного стеллажа и усадила в кресло мешок, сконструированное по образу и подобию болотной трясины. Угодив туда, без посторонней помощи вряд ли выберешься. И не захочешь выбираться, вот в чем беда. «Ну, все», — сказала Эва, — «я в ловушке». «Да», — подтвердила Кара. «Попалась. Теперь я тебя беспомощную беспрепятственно напою». Вышла и тут же вернулась с небольшой узкой бутылкой необычного темно-красного стекла. «Это белый день. Белое эль-ливальское вино урожая позапрошлого года», — объяснила она, разливая в бокалы жидкость, прозрачную, как вода. «В Эль-Ливале довольно умеренный климат, но в 17-м году там была ужасающая жара. Людям не особо понравилось, зато для винограда это отлично. По крайней мере, виноделы так говорят». «В Эль-Ливале?» — переспросила Эва. «Это у меня беда с географией или это ваше? Оттуда, из твоего дома, с нашей изнанки вино?» «Именно так», — подтвердила Кара. «Вино с этой стороны. Причем не какое попало, а раритет. На самом деле я не то чтобы великий гурман, но тут и меня проняло. Решила, что ты обязательно должна это попробовать. Как если бы солнце умело плакать от счастья, так о нем говорят». Отдала Эве бокал, встала, распахнула окно, сказала. «Если замерзнешь, жалуйся, дам тебе плед. Неохота бегать курить на кухню. Не для того мы здесь так элегантно расселись. Значит, надо устроить сквозняк». «Уже жалуюсь», — откликнулась Эва. «Ветер сегодня какой-то холодный, словно дует из будущего ноября. Давай плед прямо сейчас». «Да не вопрос», — согласилась Кара и швырнула в гостью светло-серое облако. То есть на самом деле, конечно, плед. Невесомый, тонкий, почти до прозрачности, но теплый, как целая груда одеял. «Плед из шерсти ушайских коз», — объяснила она. «Это что-то вроде здешнего кашемира, только гораздо круче. И дороже примерно в 100 раз». «Ладно, может, не в 100, но, правда, гораздо дороже, потому что ушайских коз очень мало, а еще меньше ремесленников, умеющих работать с их пухом. С этими козами, в принципе, все непросто. Вроде бы они овеществленный сон какого-то древнего пастуха, жившего еще до исчезающих империй. С тех пор весь наш мир изменился много тысяч раз, а козы остались прежними, на правах затянувшегося сна. Так-то с виду нормальные козы, можно погладить, если догонишь, они пугливые говорят. Но с технологией выделки там как-то ужасно сложно,